Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и вот сейчас ко мне подсоединится Вадим Кирюхин. У него какие-то технические проблемы возникли в самый ненужный момент. Сегодня у нас 23 января 2023 года, и тема нашей сегодняшней передачи двойная. Это «Народная война» и «Зачем Украине леопарды?». Начну с «Народной войны». Вообще это немножко странное ощущение, потому что это та информация, которую я получил, собственно, из частных рук от моей хорошей знакомой, которая мне сообщила совершенно неожиданную весть о том, что она стала работать волонтером, и волонтером, причем не просто какому-то оказанию там гуманитарной помощи, а по плетению маскировочных сетей. Ну, я ее, естественно, спросил, а как это вообще получилось, потому что я лично об этом ничего не слышал. И вот она мне рассказала такую историю, которую я и хочу донести до вашего сведения, о том, что сама она совершенно случайно, не по какому-то объявлению, рекламе или что, она просто читает регулярно разные паблики в Телеграме, в частности, такой довольно известный блогерши, адвоката и общественного деятеля Татьяны Монтян. И вот, в частности, в этом блоге как-то указывалось на то, что Татьяна и, так сказать, помогающие ей люди ищут помещение в Москве для того, чтобы организовать вот такой волонтариат по плетению маскировочных сетей. Ну, точнее говоря, сам материал, то есть сети, они являются особыми некими. И, так сказать, то, чем их, собственно, оснащают, там всякие такие специальные тряпочки, но они не просто тряпочки, а это специальная ткань там, с особыми свойствами под тот или иной сезон, которая должна быть переплетена на эти сети стандартные 6 на 3 метра определенным образом. В общем, короче говоря, этот материал обеспечивает вот организация, которую возглавляет Татьяна Монтян, ее фонд. А вот все остальное, начиная от помещения, в котором это все будет размещаться, у них на это денег нет. Поэтому если кто-то разыщет такое помещение и, соответственно, предоставит их в пользование бесплатно, то, значит, они вот там организуют такое волонтерское движение. Ну и такое помещение через долгие поиски в конце концов нашлось, то есть нашелся какой-то такой доброход, владелец помещения, достаточно большое помещение, как мне рассказывала моя знакомая, где-то 100 на 20 метров, то есть такой, ну, зал достаточно приличный. И вот в этот зал собираются люди совершенно добровольно, там без какой-то там оплаты, ну, по определенному графику, правда, потому что им в блоге выставляют, если они запрашивают, какое-то время, в какое они могут прийти, чтобы не было там в один момент густо, в один момент пусто. Ну, короче говоря, это все работает где-то с 10 часов утра до 9 вечера, вот примерно так. Причем там постоянно находится там от 20 до 100 человек, которые вот непосредственно этим плетением сетей занимаются. И делают это как бы с большой охотой и энтузиазмом. Естественно, никакого вознаграждения за это нет и не может быть. То есть это вот абсолютно вот такая добровольная инициатива. При этом надо сказать, что эти готовые свои продукты, то есть сети, они отправляют исключительно в ДНР и ЛНР, поскольку считают, что российская армия и так этими сетями обеспечена. Ну, во всяком случае, должна была быть обеспечена, потому что есть некое предприятие, говорят, оно монополист вообще по производству этих сетей, но которое снабжает им исключительно вот российскую армию. А вот они как раз работают на ополчение. Они занимаются также и занимались поставкой всякого рода гуманитарной помощи, но когда это были просто коробки, они занимали и так много места, но тем не менее они их отправляли, причем отправляли их не в те места, где обычно приходит помощь волонтеров, там целыми конвоями там, и так далее, то есть места более или менее защищенные все-таки от вражеских атак, а именно в те места, которые находятся непосредственно у поля боя, где люди, собственно, больше всего и страдают от последствий войны. и куда они вот доставляют это там самыми невообразимыми перекладными способами. Но сейчас эта деятельность у них, во всяком случае, вот у того фонда, который возглавляет Монтян, она как-то свернулась, потому что когда это были коробки, это было еще и по силам, но когда уже стали фуры набиваться, то, значит, соответственно, они уже передали это кому-то другому, так сказать, из таких же знакомых волонтеров. И, в общем, этим занимаются уже другие люди. Но это продолжается. Вот что характерно для меня было в этой истории, это, во-первых, то, что это вот сама по себе, это совершенно такая вот народная инициатива. Вот нельзя сказать, что кто-то Татьяну Монтян там специально попросил об этом, или речь не идет о том, чтобы там на этом был какой-то бизнес, потому что никакого бизнеса там нет. Причем, кстати, она сама рассказывала, что когда у них это дело все уже пошло на поток, а надо сказать, что они плетут эти сети не только в Москве, но еще есть точки в 38 городах по всей России на сегодняшний день. То есть это достаточно широкое такое действие. И вот эти вот, когда это стало известно, и более того, эти сети достаточно качественные, насколько я понимаю, к ним начали поступать предложения, типа, вот у нас там родственники воюют, там где-то у них не хватает маскировочных сетей, не могли бы вы нам их продать? Вот, они категорически не продают их никому. Все, что делается, это исключительно доставляется вот, непосредственно вот на поле боя, я могу так сказать, и распространяется абсолютно бесплатно в зависимости от потребностей. То есть вот такой вот волонтариат на добровольной основе, ну, добровольнее не придумаешь. Причем, что особенно любопытно, что я спрашиваю свою знакомую, а какие люди вообще там, что за люди там работают? Ну, может быть, это какие-то старушки, там, пенсионеры, или я не знаю, ну, какой-то контингент. Она говорит, вот самый разный, потому что, с одной стороны, есть и молодежь, начиная от 18 лет, есть и люди пожилого возраста, есть люди, которые приезжают специально вот туда, в это помещение, которое находится где-то у Белорусского вокзала, ну, из Подмосковья, то есть это 2 часа электрички туда, 2 часа обратно, и, в общем-то, они там остаются, и вот все это рабочее время, и все это продолжают делать. Это работает вплоть и по сегодняшний день, уже многое время. И вот, понимаете, меня поразило во всей этой истории то, что, во-первых, ну, как я уже сказал, это совершенно добровольная народная инициатива. То есть она не стимулирована никем сверху, никто там не дал приказ, там, какие сети вязать, никто их никак не стимулировал и так далее. Вот это просто то, что идет, как говорится, от души. Второй момент, это то, что, и то, что меня еще больше поразило, это то, что на этот счет вот в официальных средствах массовой информации, в российских, не слышно вообще ничего. Я понимаю, что Татьяна Монтян, судя по, я с ней лично не знаком, но судя по откликам, она человек такой непростой, по-своему, может быть, и конфликтный, и, как говорится, у нее за словом крутым, так сказать, в карман она не полезет. Возможно, она с кем-то из власть придержащих или ведущих, так сказать, переругалась, потому что она, в общем, за словом в карман не лезет. Но, тем не менее, это полезное дело, дело, которое делается, и которое хотя бы народ должен знать, хотя бы для того, чтобы понимать, что ни одно государство там что-то предпринимает, там кого-то организует конвой через свою там подведомственную Единую Россию, что все это, так сказать, заорганизовано, так сказать, идет какими-то потоками, которые определили указания сверху. Вот параллельно существует совершенно другая деятельность. И эта деятельность массовая, она затрагивает массу людей, и эти люди действуют совершенно бескорыстно, без каких-то вознаграждений, без какого-то, так сказать, личного соучастия в том смысле, что вот я позабочусь о своем родственнике, потому что он на войне. Там есть люди, у которых родственники есть на войне, и которые работают на военную промышленность, но есть и те, которые, вот как моя знакомая, которые не связаны с этим абсолютно никак, то есть от слова «вообще». У нее никто из родственников не... Ну, она уже все-таки дама в летах. у нее никто из родственников не воюет, как говорится, но она вот это делает самостоятельно и совершенно добровольно, и, так сказать, без какого-либо понукания. Я вот об этой деятельности, о том, что она вот так вот ведется, узнал, честно говоря, впервые, и поэтому, ну, вот я поражен тем, что власть придержащие вот об этом не промолвили ни губы. Понимаете, у нас много ляпов в пропаганде, и вот это, я считаю, один из крупнейших такого рода ляпов, понимаете, вот так вот как-то затушевывать, зажевывать народную инициативу, вместо того, чтобы ее наоборот вот подавать как пример, вот смотрите, как действуют люди, пусть эти люди нам не нравятся, они конфликтные, но они работают на дело, причем именно делают это дело, они... так сказать, там говорят о том, что хорошо бы, надо было бы куда-то там что-то сорганизовать. Они просто берут это и делают. И вот это вот, на мой взгляд, это, конечно, некий показатель, особенно характерный тем, что западная и украинская, в частности, пропаганда, она преподает всю эту, ну, как она официально называет, специальную военную операцию, как война Путина. Вот Путин решил, он там нажал на какие-то кнопки, он тут в России царь, и тут все, значит, забегали, начали это исполнять, а, так сказать, народ рядом стоит и безмолвствует, как в известной сцене из спектакля «Борис Годунов». Так вот это не так. На самом деле народ активно содействует. Вот это вот как раз пример из этого самого рода. И именно это для меня было вот... самому, в общем-то, человеку не чуждому политической информации, открытие. И мне очень жаль, что это открытие остается в ведении только тех людей, которые им занимаются. Они не занимаются никакой саморекламой, они не вывешивают где-то объявления там, по подъездам, там, приходите к нам заниматься тем-то и тем-то. Они вот между собой общаются в каких-то пабликах, в частности, в телеграм-каналах. Кто-то на них подписывается, кто-то туда выходит, кто-то узнает. Вот это вот буквально то, что называется... из уха в ухо, de bouche à l'oreille, я бы сказал по-французски, да, вот изо рта в ухо, да, как говорится. Вот я вот в таком примере хотел вам в первую очередь сообщить, потому что именно он, собственно, этот пример, вот является лучшим показателем и доказательством, какого рода, собственно, война идет. Это война, так сказать, спятившего с ума диктатора, как его пытаются представить там на Западе и на Украине, или это действительно народная война? Вот то, о чем я вам рассказал, это как раз признак народной войны, потому что в ней участвует непосредственно сам народ, причем не потому, что его кто-то туда загнал, приказал, поманил каким-то пряником, а просто вот по велению души. Это может кому-то нравиться или не нравиться, но вот на самом деле это происходит так. Ну что же, пока Вадима нет, давайте скажу несколько слов еще и по второй теме. Зачем Украине леопарды? Вообще, как вы заметили, сейчас в средствах массовой информации вот эта тема поставок на Украину танков, особенно, кстати, именно леопардов, она педалируется особенно активно. Вроде бы где-то на заднем плане фигурирует вроде бы и Абрахамсы можно там поставить, американцы вроде не хотят, но тем не менее поставить их можно. Речь идет о британских челленджерах, но вот почему-то добиваются не абрахамцев и не челленджеров, а именно леопардов. Вот тут надо прояснить немножко картину и рассказать, что происходит на самом деле. Вообще надо сказать, что на Украине в момент раздела Советского Союза, ну вы все помните, вернее знаете, что когда его делили, было не до мелочей. Каждый, как говорится, старался урвать свой кусок, а уж там дальше чего остается, какие крохи, не крохи, кто их потом куда денет, это уже было пофиг. Главное, чтобы каждому урвать свой. Ельцину свой, Кравчуку свой, ну и примкнувший к ним Шушкевич, так сказать, тоже получил кусок, который он, правда, не сильно воспользовался. Так вот, в ходе разрыва этих кусков и, соответственно, дележки армии, которой вообще непонятно было, кому она будет принадлежать и кому служить, ясно только, что она будет оставаться на том месте, где она есть, и вот, как говорится, это приданное от союзного наследства. В этом приданном на Украине осталось чуть-чуть две танковых армии. То есть это в совокупности где-то порядка 6 тысяч танков. 6 тысяч. разных категорий, более современные, менее современные, но все, тем не менее, это все-таки танки, которые, на которых можно воевать. За время незалежности, ну, лет за 30, может быть, поменьше, из этих 6 тысяч как-то незаметно осталось 1002. То есть 4 уплыли куда-то, продали, распилили, где-то что-то наварили. В общем, короче говоря, с наследством поступили, так сказать, по-мародерски. Да? 2/3 танков было отправлено, так сказать, куда подальше. Из оставшихся 2000 на сегодняшний день в ходе вот этой СВО выбито примерно 1000. Ну, какие-то восстановлены, ремонтопригодны, какие-то неремонтопригодны. В общем, так, чистая убыль составляет примерно половину, то есть 1000 танков. К этому надо добавить еще где-то танков 500, примерно, на круг, которые на Украину так или иначе завезли из разных бывших соцстран. Из тех военных запасов, которые оставались, в свою очередь, у них, там, частью Польши, частью Чехословакии, там, разделенные пополам, но тем не менее. В общем, короче говоря, практически все они, включая там, по-моему, и Венгрию, и Румынию, простите, Болгарию и Румынию, они все, как говорится, от вот этих вот всех запасов исправили. Вот все составило еще 500 единиц. То есть на круг получаем где-то порядка 1500 танков, которые на сегодняшний день в разном состоянии, тут никто ничего сказать не может, но которые на Украине находятся. Как вы понимаете, на этом фоне вопрос о 13 леопардах, он как-то смотрится смешно. Ибо о них идет сейчас речь, когда речь заходит о поставках из Польши. Они это обещали поставить, там, по-моему, роту или две. Ну, короче говоря, 13 леопардов. Из тех, которые у них есть. Если все замести вместе, вот, с теми, которые есть у Бундесвера, которые есть у Польши, еще где-то, ну, по максимуму можно собрать, ну, так сказать, ободрав себя до нитки, где-то леопардов 300. Во всяком случае, об этой цифре, так сказать, идет речь как о каком-то максимуме, который вот уже можно замести по всем сусекам. Ну, сами понимаете, что 300 и 1500 все-таки это 20%, это не больше. К этому надо добавить еще вот что. Что когда во Второй мировой войне в 43-м году появились на фронте тигры и пантеры, так сказать, предшественники нынешних леопардов, да, скажем, из той же самой кошачьей масти, то они явились определенным техническим прорывом. И хотя их было немного, ну, по сравнению с массовостью выпуска советских танков и даже тех немецких, которые были, собственно, у немецкой армии, но, тем не менее, они обладали принципиально новым качеством. То есть, они обладали орудием, которое было способно пробивать там советские танки на чуть на дистанции 2 километра, при том, что советский танк на такой дистанции достать «Тигр» никак не могли, и ни «Пантеру», не говоря уже про бронирование, которое они имели. Короче говоря, это был какой-то серьезный сдвиг такой, с которым бороться было очень тяжело. Безусловно, это повлекло большие потери со стороны советских танкистов, чем это было бы до того, когда они воевали сравнительно на сравнимых танках, типа Т-34, Т-4 немецкие и так далее. Ну, вот. Но, тем не менее, как говорится, и массово сделало свое дело, тактика сделала свое дело, тут не все решает, дело одна только техника. Тут еще вопрос, как ее применять. А у «Тигров» и «Пантер» были свои детские болезни, были свои недостатки, но, еще раз хочу подчеркнуть, они были все-таки качественно новым оружием, по бронированию, по силе, по огневой мощи. Вот что касается леопардов, то они таким оружием не являются. Те танковые пушки, которыми они вооружены, ну, у них натовский калибр, там 120 мм, в России 125 мм, но это не принципиально. Это практически одна и та же пушка, ну, с разными видами там зарядов, которые могут быть чуть лучше, чуть хуже, но которые не отличаются принципиально на порядок. То же самое можно сказать о системе защиты, потому что, ну, танкостроение ушло далеко вперед. Россия, в общем-то, всегда была признанным лидером в танкостроении, и как по количеству так машин, так и по качеству их произведений и, собственно, приспособленности к боевым условиям именно в российских условиях. Поэтому здесь тоже какого-то качественного скачка нет. Спрашивается, из-за чего вообще весь вопрос об этих 13 леопардах? Вот почему, собственно, на них свет клином сошелся. Но понятно, что никакого решающего успеха они оказать не могут. И даже если бы их было не 13, а 130, ну все равно вот, даже отжидать от них какого-то чудо-оружия, типа Вундерваффе. Ну, как вы знаете, этого Вундерваффе, чудо-оружие по-немецки, его ожидали много от чего? Его ожидали от джавелинов. Помните, такая была история с джавелинами, которые прям вот всю танковую мощь они сведут к нулю. Джавелины есть, сведения к нулю нет. Потом была такая же история с хаймерсами. Вот только появятся хаймерсы, и вообще наступит совершенно новый этап войны. Хаймерсы появились, этапа не наступила. Ну, значит, вот сейчас примерно разыгрывается та же история с леопардами. Но почему именно леопарды? Вот. Почему там не челленджеры, например, там англичане готовы отдать? Почему, в конце концов, не надавить на американцев? Они самые богатые и толстые. Вот, у них есть тоже танк Абрахамс. В чем загвоздка-то в леопарде? А загвоздка именно в том, что это танк немецкий. Вот понимаете, с точки зрения его военной эффективности и того, что он даст в этой военной кампании, сомнений есть много. А вот с точки зрения символа, знамени, что немецкий танк, родственник, в общем-то, продолжатель дела «Тигры» и «Пантеры», он сейчас опять воюет против русских. И вот он их поражает. Ну, его там, естественно, нужные люди раскрасят, так сказать, в нужных местах крестами, чтобы пострашнее было. Это вообще так в духе немножко нацистской символики. Я не сомневаюсь, что эмблема полка Азов, он же дивизия Das Reich, танковая, кстати, дивизия СС, он, несомненно, на этих танках рано или поздно появится. То есть, короче говоря, он является не столько чудо-оружием, сколько символ-оружием. Вот для этого режима, который на сегодняшний день царит на Украине, это символ. Танк «Леопард» – это символ. Символ вот того, что мы, как говорится, подняли упавшее в грязь древко, так сказать, нацистского знамени и дальше несем его вперед и вверх. Это может быть, естественно, не снабжено комментариями, что мы несем именно нацистское знамя, но свои, вот те самые азовцы, те самые, в общем, идейные, они будут воспринимать это именно так. И именно поэтому этот танк «Леопард», он становится такой критическим моментом для Украины. Он становится ей необходим. И, кстати, по этой же причине немцы, которые тоже прекрасно это все понимают, они это, нельзя сказать, что это, так сказать, чисто мои размышления на эту тему. Немцы все прекрасно понимают на этот счет. Понимают, чьи это танки, почему хотят именно их, почему они хотят, чтобы они воевали именно в России. И всю предшествующую историю с «Тиграми» и «Пантерами» они тоже прекрасно знают. Их, слава богу, денацифицировали очень долго и тщательно. Так что они всю эту картинку для себя представляют. Именно поэтому они этого не хотят. Не из какого-то там жмотства, так сказать, цепляния за последний фенинг. Их вообще этого последнего фенинга лишали уже много раз. Начать хотя бы со взрыва Северного потока британцами, которые, как говорится, не пощадили своих друзей, как говорится, и лишили их доступа к природному газу. Так, на всякий случай, чтобы не хотелось. И вот то же самое примерно сейчас происходит и с леопардами. То есть немцы, в общем, чувствуют, что их таким образом мытьем или катанием, но их втягивают в украинскую войну, чего им, естественно, очень не хотелось, потому что им там ловить совершенно нечего. Тем более, что так или иначе, это все равно выльется в итоге в конфликт с Россией. Потому что когда-то кому-то набьют морду, кто-то отвалится, и останется кто? Останется те, кто поставлял оружие, те, кто его обслуживает, и те, которые вот непосредственно находятся, как говорится, на конфронтации с Россией. Немцы такой сценарий видят, и поэтому его не хотят. Так что вот вся история с леопардами и с требованиями этих леопардов, она вертится, в общем-то, вокруг этого непроизнесенного, но вполне всем понятного тезиса. Понятного украинской верхушке, понятного немецкой верхушке, немецкому населению, американскому населению, полякам, понятно всем. Просто это никто не произносит вслух. Ну и поскольку у нас передача на самом деле, то это самое время для того, чтобы сказать вслух то, чего никто не произносит, никто другой. Так, ну что же, что-то с Вадимом у нас сегодня не сложилось, а жалко очень, потому что он хотел принять участие в передаче. Я не знаю, что у него там за катастрофа произошла. Давайте тогда я перейду к вопросам. Вы уж извините, что я сегодня в соло-режиме, мне самому это не очень удобно. Я бы хотел, конечно, все это проводить в режиме дискуссии, но, как говорится, взялся за гушу, не говори, что не идешь. Так, ну вот вопрос от нашего слушателя Хироши Нарадзаки. Можно рассказать про леопарды, чем они хороши? Ну, я... Понимаете, судить о том, насколько они хороши, достаточно трудно, потому что в реальной европейской войне, в европейских боевых действиях, как, например, сейчас происходит на Украине, они участия не принимали. Они участвовали где-то их, где-то они участвовали в сирийской кампании, насколько я слышал. Во всяком случае, в рамках этой международной коалиции, когда она там терлась, значит, вокруг вот этого свержения президента Асада, где-то там леопарды были задействованы. В общем-то, каким-то чудом оружия они не оказались, потому что из советских курсов их там подбивали. Ну, собственно, это даже вопрос удачи. Это нельзя сказать, что это плохой танк. Это просто, ну, вот вопрос удачи. Кто и как воспользовался своим оружием, это в конце концов дуэль. В ней кто-то один выигрывает, а кто-то проигрывает. Так что здесь это нельзя отнести к недостаткам специально леопарда. Каким-то особым качеством по сравнению с другими танками в этом смысле, ну, какими-то особыми, которые делали бы его уникальным, скажем так, он не обладает. У французов есть схожий свой танк, ну, тех же параметров примерно Леклер. У англичан есть, соответственно, свой примерно Челленджер. У американцев есть свой Абрахамс, который, грубо говоря, находится в той же категории. Просто он самый толстый и самый тяжелый, скажем, из них всех. Качество дальше оружия, удобство вождения, вот всех таких деталей, которые влияют на эксплуатацию танка, равно как и легкость его в обслуживании. Это вещь, которая на сегодняшний день еще не проверялась. Вообще, должен вам сказать, как инженер по базовому образованию своему, у каждой техники есть какие-то национальные черты. Вот национальной чертой немецкой техники является ее сложность. Они всегда делали вещи сложные, то есть с множеством деталей, там, винтиков, закруток и так далее, и так далее. Ну, достаточно сказать, что... Ну вот известный автомат Калашникова, да, он состоит, я не знаю, из полутора десятков, по-моему, деталей, что-то типа, ну, разбирается, во всяком случае, на полтора десятка деталей. Вот у его предшественника Шмайсера, то есть тот самый, так сказать, Шуцерган, нет, не как-то, Штурмгевер, прошу прощения. Но у него этих деталей раза в два или в три больше. Вот, чтобы примерно понимать, да, вот склонность немецкой техники, так сказать, склонность российской техники. Ну, и то, и другое достигается определенными приемами техническими, я сейчас не буду о них говорить. Замечу только, что вот для немецкой техники, в частности, это было свойственно всегда сложность. Это было и во Вторую мировую войну точно так же, потому что, ну, например, у пантер, как и у тигров, у них существовал совершенно особый такой вид катков, который никогда больше нигде не применялся. Катки выстроены не как у нас, вы знаете, как вы видели на танках один за другим, а, так сказать, каждый как бы каток состоял из нескольких собранных в шахматном порядке. Их было штуки 4, которые как бы на одной оси или примерно на одной оси находились. Это обеспечивало определенную плавность хода, это правда. Но в техническом обслуживании это был полный караул, и, собственно, на этом и танкисты жаловались, но обслуживать приходилось то, что есть. Вот насколько леопард с этой точки зрения унаследовал как бы традиции немецкой техники или наоборот мог их превозмочь, я сказать не могу. Но боевые действия, в любом случае, если они произойдут с участием леопардов, они покажут и то, и другое. То есть, насколько, во-первых, он ремонтопригоден, во-вторых, насколько он неуязвим, и насколько он удачен в бою именно за счет того, что вот это вот немецкий леопард, да, такой своего рода БМВ против Жигулей, да, ну, предположим, да, я, конечно, шучу, это отнюдь не так, но предположим такое сопоставление. Вот, вот это все покажут реальные боевые действия. Калибр орудия, как я вам уже сказал, у него примерно такой же, как у российского танка, чуть меньше. Ну, можно сказать, что плюсом танков советских, там, начиная с Т-72 и Т-90, относится автомат заряжания орудия. А у, насколько мне известно, ни у Абрахамсов, ни у Леопардов этого нет. Ну, как следствие, меньше выстрелов можно сделать в минуту. Там 3-4, а не 6-7, там, например. Что-то в этом духе. И то зависит от проворства еще подающего. Ну, в общем, тут вот целый ряд технических сложностей. Я считаю, что они хороши своим моральным предназначением в первую очередь в украинских условиях и в той кампании денацификации, которую ведет Россия. То есть именно в этом контексте они становятся хороши. Ну и плюс, надо сказать, да, это самый массовый танк в Европе и западноевропейский. То есть немцы их делали для себя и для того парня, и для всего, и для всего. Их, в общем, больше, чем Леклерков и больше, чем Челленджеров. Может быть, потому что им отдавали большее предпочтение ввиду их такого исторического бэкграунда, я имею в виду «Пантеры» и «Тигры». Так. Еще один вопрос от Хироши Нарадзаки. Что за ПВО ставят на крыше Москвы? Вот вы знаете, впервые слышу об этом. Не могу вам ничего по этому поводу сказать. Хочу только заметить, что ну вот я сам свою военную службу начинал на комплексе ПВО. Вот мое первое место было служба. И этот комплекс, который являлся, собственно, первым кольцом обороны Москвы, он находился, ну, где-то, ну, в районе деревни Крюкова, да, это вот там, где в деревне Крюкова погибает зло, помните, такая песня была, где-то 40 километров от Москвы. Это еще в Бериевские времена этот комплекс строился. Все дальнейшие кольца обороны, они находились еще дальше. Так что поэтому какое-то полноценное ПВО разворачивать на крышах Москвы, я думаю, что маловероятно. Может быть, если под этой информацией есть какое-то обоснование. Это может быть какие-то посты наблюдения. Может быть. Но чтобы система противовоздушной обороны, это не очень разумно. Ну, возьмите тот же случай Днепропетровска, да, вот из-за которого уволили Арестовича. То есть сбили ракету, сбили, так сказать, российскую ракету, сбили системой ПВО. Да, все грамотно, все хорошо. Но разница только в том, что эта ракета, она, так сказать, упала дальше, естественно, на город, поскольку она над ним была сбита, да еще и взорвалась там. Вот, что, собственно, порушила дом. Вот нам показали только что картинку. По картинке я не могу сказать, что это за система ПВО. Я сейчас попрошу редактора еще разок ее продемонстрировать. Может быть, что-то более подробное я могу на этот счет сказать. Вот мне подсказывают, что это «Панцирь-С». Ну, может быть, я так издали, так сказать, сказать не могу, но вообще «Панцирь-С», конечно, так сказать, разместить на крыше, не знаю, какое-то странное довольно-таки, странная идея и странное сооружение. Но надо сказать, что «Панцирь-С», впрочем, да, единственное, что я могу сказать в качестве, так сказать, оправдания этой идеи, это «Панцирь-С», насколько я понимаю, он предназначен для борьбы с низколетящими целями, то есть, возможно, с беспилотниками. Имеется ли это в виду? Ну, не знаю. Может быть. Скорее всего, это. Потому что я-то думал о системах типа С-300, С-400 там и далее, которые, конечно, для размещения на крышах не подходят. Но если, наверное, для беспилотников кто-то для чего-то это придумал, ну, не знаю. Подтверждение таких каких-то объяснений официальных я в прессе не слышал, но будем следить, посмотрим, что это такое. Во всяком случае, я так думаю, что по очертаниям крыши видно, что оно отнюдь не на все крыши ставится, не говоря уже на том, что не все крыши плоские. Наверное, какие-то госучреждения, что-то в этом духе, если это все действительно массово происходит. Так, вот еще вопрос, наверное, 785. Что важнее в войне? Количество техники или количество живой силы? Потому что на Украину могут сколько угодно слать техники, пусть даже тысячи танков, но человеческий ресурс на Украине не вечный. Вы знаете, да, это вопрос очень серьезный, потому что вопрос ведь не только в количестве живой силы, а в том, насколько она умеет владеть этой техникой. Потому что, ну, организовать такое массовое обучение, тем более современной военной техникой, это вещь достаточно сложная. Вот я не знаю, там речь шла о том, что там поляки берутся обучить там энное количество, так сказать, украинских военных леопардом. Но, я не знаю, те, кто проходил хотя бы курсы автовождения, понимают, что для того, чтобы освоиться, в общем, с вождением незнакомой техники, двух недель маловато. В общем, надо учиться-то месяцами. Особенно, когда речь идет о маневрировании, о стрельбе. В общем, короче говоря, об использовании в боевых условиях, а не на парадах. Поэтому я думаю, что такое количество специалистов, во-первых, подготовить затруднительно. И это, собственно, составляет одно из опасений немцев. Потому что, как только выяснится, что леопарды уже там, а вот ими толком управлять не умеют, сразу станет вопрос, ну так и дайте тех, кто умеет управлять. А управлять это кто? Это те же немецкие экипажи. Ну, может быть, польские в какой-то мере, в какой они им обучились. Но все равно это иностранная военная сила, причем которая должна принимать участие непосредственно в военных действиях. И причем не какие-то там добровольцы, там, условно говоря, да, волонтеры, а именно кадровые военные, те, которые служат в определенной воинской части, которые туда попадают вместе со своим вооружением. Поэтому количество живой силы, наверное, все решало, может быть, где-то на уровне 18-19 веков, ну, может быть, 20 века в начале. Но постепенно техника вытесняет, конечно, и своей способностью к поражению той самой живой силы, и способностью осуществлять маневры, там, прочее, прочее. То есть, ну, живая сила есть, но, конечно, техника играет большую роль. При условии, что ей умеют пользоваться. А это включает в себя не просто вождение танка там направо-налево, это включает в собой групповой бой, это включает в собой координацию. То есть, достаточно серьезная вещь, не говоря уже про танковую тактику саму по себе. Потому что то, что мы сейчас можем видеть, кстати, и с российской, и с украинской стороны, это фактически одиночные действия. Ну, там откуда-то выехал танк, кто-то выстрелил по намеченным целям, куда-то скрылся там и так далее. Вот тех сражений, которые были характерны хотя бы для Второй мировой войны, когда участвовало все-таки много танков, да, вот танковая атака, поддержанная там мотопехотой, там такие вот какие-то массовые наступления, мы такого рода сражения еще не видели. И насколько к ним способны те или иные вооруженные силы, до тех пор, пока они начнутся, сказать вообще сложно. Так что вот важность этих факторов, она примерно вот так соотносится. Ну и человеческий ресурс, конечно, не вечный, это тоже верно. Ну, поэтому речь идет о том, что рано или поздно НАТО придется, если оно захочет развивать этот конфликт, вступать в него все-таки напрямую. Так. Еще один вопрос. Могут ли возникнуть обстоятельства, при которых армии Германии и Франции вступят в военные действия с Россией на Украине? Вы хорошо знаете эти страны. Вы знаете, я думаю, что американский союзник, так называемый, он старается их притащить туда, ну, чуть ли не на аркаде. Но я думаю, что из армии и Франции, и Германии даже не просто на уровне командования, там какой-то министр обороны там распорядился или кто-то еще, а на уровне вообще вот персонала, они на это не настроены категорически. То есть посылать туда какие-то военные формирования, это значит немецкие или французские, это, ну, просто доводить армию до греха. То есть, в общем, ставить ее, ну, я не скажу на грань бунта, но на что-то очень близкое к этому. Поэтому настроение в обществе, во всяком случае, а армия это часть общества, это таково, что мы, ни Франция, ни Германия, ну уж тем более Италия, в украинскую войну вот вступать не хотим ни под каким видом. там какую-то технику передать, поскольку нам там выкрутили руки и так далее. Это пожалуйста. Еще на это, как бы там, скрипя сердце, пойти можно. Но так, чтобы участвовать в этом, в том или ином виде, это категорически нет. Кстати, хочу сказать, что это касается не только Франции и Германии. Обратите внимание, что, в общем-то, по тем же соображениям, Израиль, например, не хочет никакого военного оборудования поставлять на Украину. Ну, вот от слова совсем. Гуманитарную помощь, да, военное оборудование нет. Ну, потому что понятно, да, что палка о двух концах. То есть Украина далеко, Сирия близко, так сказать, там, арабские страны тоже близко. И, в общем, какое это все будет иметь развитие, если Израиль ввяжется в этот конфликт, это предсказать сложно с точки зрения судьбы самого Израиля. Поэтому никто никого не пугает, просто понимает, что развитие событий, оно может привести к совершенно неоправданному финалу. Тем более, что в случае, если все дело дойдет действительно до массового применения танков, армии, так сказать, и тому подобное, ну, понятно, что танки через Атлантический океан не переплывут. А Германия, вот она, рядом. И ей в третий раз попадать в ту же историю, в которую она была уже дважды до этого, ну, просто не хочется категорически. Поэтому я не очень понимаю даже, какого рода обстоятельства могли бы случиться для того, чтобы заставить Германию и Францию воевать с Россией. Я вижу только одно. Если Россия вторгнется на территорию Германии или Франции. Так что Россия делать не будет категорически, потому что непонятно, нафиг ей это нужно. Ее устраивают Германия и Франция такие, какие они есть. И это тоже на сегодняшний день данность. И это тоже, кстати, является антистимулом для того, чтобы участвовать в каких-либо действиях. Так, еще вопрос от Ирны 785. Вы говорили, у России давно не было военного опыта. А почему вы не считаете Афганистан таковым опытом? Хотя бы это было не европейской части страны, но там же были боевые действия. Понимаете, там были, точно так же, как в Сирии, точно так же, как в Ливии, точно так же, как в Центроафриканской Республике и вообще вот в поясе Сахель, в котором воевала французская армия и так далее. Но это действия нетипичные. Это действия, ну, можно их назвать в определенном смысле антипартизанской войной. Потому что, когда с одной стороны у тебя там танки, пушки, вертолеты, авиация и все такое, а против тебя воюют, ну, я не скажу пастухи, я не хочу с презрением относиться к этим силам, которые оказали достойное сопротивление, во всяком случае, в афганской войне. Ну, в общем, люди с гораздо меньшими боевыми техническими возможностями. Это война, которая носила очень специфический оттенок. И именно поэтому опыт этой войны переложить на европейский театр военных действий становится очень сложным. Потому что тут воюют, в общем-то, сопоставимые силы совершенно другой тактикой, кстати сказать, в отличие от той, которая была, так сказать, в период афганской войны или войны в Сирии. То есть там фактически правительственные силы легко контролировали города. Назовем это так. И, так сказать, все те, кто были повставшими, они как бы вокруг этих городов устраивали какие-то партизанские вылазки с большей или меньшей степенью успеха, с невозможностью их подавить в окончательном виде и так далее. Вот это была специфика тех войн. А здесь, как вы видите, война имеет совершенно другой план. Она гораздо ближе к европейской войне, которую мы знаем, но просто она ведется с обеих сторон, вынужденно или не вынужденно, но достаточно ограниченными ресурсами, а не на манер тотальной войны, как это было, как это приняло характер войны там, в России с Германией в прошлом веке. Так, еще один вопрос от Эдерот Бекам Майбрид. Так, позор наш ВПК, эту шапку кусили по кругу инвалиду на костыли, все своровали и на Аурусе ушло, связи нет, медицины нет, все на волонтерских началах, про сети у Юревича сказано, все украли, все пропили. Ну, вы знаете, если бы совсем так все было плохо, то я думаю, что украинская армия без труда добилась победы. Потому что все украли, все пропили, сетей нет, ничего нет. В общем, короче говоря, шапку пустили по кругу, и то пока наполнится. Это не совсем так, мягко говоря. Это, так сказать, некая аллегория украинской пропаганды. Она хочет представлять это дело таким образом, и надо чем-то воодушевлять так сказать, своих бойцов. Так что с пропагандистской точки зрения, я считаю, это вполне нормально. Другое дело, что пропаганда такого рода, она совсем не обязана отвечать истине, быть тем, чем есть. Ну, в любой армии, я хочу подчеркнуть, в советской в том числе, были лучшие части и худшие части. Были те, в которых была дисциплина образцовая, была те, в которых слабее. Мне довелось служить в тех и в других, кстати. И поэтому я понимаю, что тут брать какую-то одну конкретно взятую часть или ситуацию и говорить, вот и во всей армии так, ну это неправильно, это неправда просто. В любой армии бывает по-разному. И, кстати, в украинской армии тоже по-разному. Есть какие-то образцовые, так сказать, идейные батальоны типа того же Азова, так сказать, здоровой нацистской выучки, а есть мобилизованные, которые, в общем, попадают в мясорубку, не особенно понимая, для чего и зачем, если не читать там политинформации, которая с ними регулярно проводится. Поэтому тут все очень по-разному. Так, Джек Белгород. Менты и Росгвардия винтят в автозаке простых людей у памятника Лесе Украинки, которые принесли игрушки и цветы в память жертвам трагедии в Днепре. Чего вы там про фашистский режим Киева говорили? Ну, я не знаю, вот среди прочего про ментов и Росгвардию, которую винтят. Сегодня тут по средствам массовой информации, а предварительно пройдя по телеграм-каналам, было то же самое, как на Украине. Менты винтят людей там на базарах, у гаражей, отбивают их, заламывают руки, закидывают их в скорую помощь. В общем, в этом смысле, чем, так сказать, украинские менты и росгвардейцы, они лучше российских ментов и росгвардейцев, как бы к ним не относиться, я вот категорически не вижу. Действуют они точно так же, жестко, даже, я бы сказал, цинично. Вот. Имею в виду, что тот человек, который они ловят, он явно не хочет, чтобы его поймали. И вообще он не участвует ни в какой демонстрации. Он хотел бы, так сказать, куда-то свинтить подальше, но свинтить подальше ему не дают. Я это говорю про украинские условия. Вот вас эта ситуация, Джек Белгород, не возмущает? Меня должна была бы возмутить. Если вы такой, как украинский патриот, то вы должны были все-таки вот заступиться за тех людей, которых вот винтят на родной Украине. Вот так вот просто берут и, как говорится, кидают мордой об стол и заставляют их, так сказать, куда-то там идти и мобилизоваться, чего они вовсе не хотят делать, и это явно видно. Так, это к вопросу о фашистском режиме. Так что я думаю, что для фашистского режима это вполне нормальный способ действия. Я именно о нем и говорю. Так, Эдуард Кузьмин, вопрос. Откуда вы берете цифры по количеству танков на Украине? Сколько времени, по вашему прогнозу, нужно, чтобы уничтожить оставшиеся 1500 танков? И что будет после их уничтожения? Вы знаете, ну, во-первых, цифры я брал, вот эти конкретно цифры, их не далее как вчера опубликовали в программе «Время». Ну, там был такой итоговый выпуск программы, я оттуда эти цифры взял. Я не думаю, что они сильно отличаются от действительности. Может быть, есть какое-то преувеличение, а может быть, нет. Но мне кажется, что они в достаточной мере соответствуют действительности. Во всяком случае, то, что у Украины танков не единицы, это точно. И то, что их было достаточное количество именно на момент, когда она разделилась с Советским Союзом, это тоже очевидно. Другое дело, как им воспользовались позже. Потому что танки – это техника, их надо хранить. Их надо, ну, за ними ухаживать. Ну, вот, в частности, в моей части был, так сказать, взвод, вернее, не взвод, а батальон технического обслуживания. Вот, он занимался непосредственно обслуживанием техники. Но люди это делали просто каждый день. Это была их служба. Они там не койки заправляли, так сказать, под линеечку там, или еще чем-то, какими-то глупостями занимались шагистикой. Они занимались именно этой техникой, до которой потом вот вся часть ездила. Ну, поэтому здесь все зависит от того, как ее содержали за это время. Конечно, если ее как бы просто сгрудили где-то и, так сказать, оросили там осадками, которые выпадали за эти 30 лет, то, конечно, ее приведение в чувство будет гораздо более тяжелой задачей. Уничтожить оставшиеся 1500 танков, я не думаю, что это вообще возможно, потому что война не кончается, когда кончается последний танк. Какое-то количество всегда останется. Вообще, танк – это орудие войны, но этим орудием надо уметь пользоваться. А это уже дальше вопрос стратегии, военачалия, боевого духа и многого другого. Так что какое-то количество танков остается всегда. Ну, хочу вам сказать, что несмотря на, например, весь воинский дух, который царил в Гитлеровском рейхе, после него осталось, допустим, энное количество пантер. Вот, просто исправно. И они, в частности, попали во французскую армию. И там служили еще до 60-х годов. Вот немецкие пантеры. А в противовоздушной обороне, допустим, в Ленинграде, достаточно долго, по-моему, года 4 или 5 после войны, использовались немецкие Фокке-Вульфы 190. Ну, там определенные модификации. Так что в ноль это никогда не превращается. Всегда какая-то часть техники остается после поражения. Так. Ирина 785. Вы часто говорите про нацизм на Украине, но на самой Украине так не считают. Они это называют отстаиванием украинской государственности, суверенитета, языка, истории, героев и так далее. Как вы прокомментируете? Вы знаете, нацизм, он был популярным словом тогда, когда на нем еще не было, висело такой отрицательной коннотации, которая получилась в результате Второй мировой войны. В гитлеровское время нацизм, то есть национал-социализм, да, это сокращение от него, оно считалось вполне приемлемой идеологией, которую воспринимали очень многие государства, делали на ее основе свою, не копируя ее на 100%. Но, в общем, это было вполне приличным словом. После поражения Германии, после всего того, что выяснилось по результатам Второй мировой войны, оно в менталитете людей обрело характер ругательства. И именно поэтому, даже когда существует нацизм, вот во всех его проявлениях, называть его нацизмом нехорошо. То есть это уже запечатлелось в памяти людей как нечто отрицательное. Поэтому естественно, что даже при самой ожесточенной практике нацизма, о которой я уже много раз рассказывал в своих передачах, и действия, главное, вот, выдающих, так сказать, саму вот эту нацистскую природу, типа отношения к пленным, там, вот это все фотографирование с трупами убиенных врагов и прочее, прочее, вот то, что было характерно, допустим, для немцев во время Второй мировой войны. Это, во всяком случае, вот такое было зрительное воплощение нацизма на наших российских просторах, и которое сейчас присутствует на украинских, кстати. Вот все это называть нацизмом уже нехорошо. Это надо называть как чем-то более таким приятным. Да? Отстаивание государственности, суверенитета, языка там, и прочее, прочее, прочее. Который, кстати, язык у них, кстати, никто не крал. Вот. Ну, равно как и история, так сказать, какую придумаешь историю, такую свою, такая она у тебя есть. Но герои какие дали. Ну, раз Бандера герой, ну что ж поделаешь. Бандера так Бандера, Шухевич так Шухевич. Какие есть, такие герои. Так, Джек Белгород, почему ранее зигующего Рогозина на открытых митингах в Москве не привлекали к уголовной ответственности по плану денацификации? Своих фашистов не трогаем. Вообще, вы знаете, я знаю Диму Рогозина достаточно давно. Ну, так вот, не в последние годы, но так лет 30. Вот чтобы он относился к каким-то зигующим, я как-то такого за ним не замечал. Во всяком случае, в таких ситуациях я его не видел. Ну, может быть, что-то у вас появилось новое, или там чего-то скомпилировали, так сказать, в квартале 95, который сейчас работает на пропаганду украинскую, не знаю. Я его лично в таких ситуациях и в таких организациях не видел никогда. Он возглавлял когда-то фонд имени Петра Бенгадовича Струве, основывал Конституционно-демократическую партию России, вот там, где мы с ним вместе сотрудничали. После партии Родина, ну, каких-то там фигующих элементов не было никогда. Ну, во всяком случае, в Конституционно-демократической партии точно. Да и в партии Родина тоже. Так, давайте пройдемся по логике, Николай Юра. Россия же воюет с НАТО. Причем тут тема марионеток Украины и символов нацизма, танков «Леопард»? Что же получается? Цель развалить и ослабить РФ, а танки боятся дать в пользование Зеленскому? Уже год Запад все нападает, да напасть не может. И где наемники НАТО на территории РФ? Хоть бы фотку показали по ТВ. Ну, вы знаете, я думаю, что на наше счастье, ну, счастье российское, да, что война не идет пока на той территории, которая была российской до начала специальной военной операции. То есть воевать все-таки лучше на территории, так сказать, которая не является твоей. Это первое. Второе, это что касается участия. Ну, я уже говорил, Запад не очень хочет ввязываться в войну с Россией, потому что не очень понимает, где это находится. А что касается марионеток Украины, ну, Никто сейчас, по-моему, не оспаривает из серьезных людей, что на Украине марионеточный режим. Я-то лично говорил это с самого начала, с 2014 года. Мне активно оппонировал тогда Саша Краснов. Я называл все время этот режим марионеточным. Еще до войны. Ну, а уж теперь-то тем более. Так, не угадали, господин Смирнов, я россиянин, более того, москвич. Из вашего ответа понял, что это не приказ режима арестовывать людей, а частная инициатива полиции. Забавно. Я думаю, что, ну, во-первых, россиян, которые топят за Украину, и вообще как бы находятся по эту сторону фронта в виде пятой колонны, я знаю достаточно много, не говоря уже, так сказать, о там присутствовавших в нашей передаче. Так что, ну, что тут удивляться. Я думаю, что это не частная инициатива полиции, точно так же, как это не частная инициатива полиции на Украине. Она действует адекватными методами и с той, и с другой стороны. Ну, что ж удивляться-то? Вот как, каков поп, таков и приход. Как с одной стороны, так и с другой. Ну, что ж, с одной стороны в белых перчатках все белые пушистые, а с другой стороны прямо орки и злодеи. Все работают сходными методами. И там, и там. Так что чего уж камни кидать-то именно в Россию? На Украине таких объектов для камнекидания сколько угодно. Ну, впрочем, спасибо вам большое за участие в нашей передаче. Очень жаль, что мы не дождались Вадима. И до следующих встреч тогда на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего. Наше время, к сожалению, вышло. До свидания.